Сделано в Red Barn.
Куда инвестировать и как это правильно делать? Мы рассказываем в подкасте «Куда и как». Меня зовут Ника Горенко, я маленький предприниматель, средний блогер и большой экономист.
А я Хакимзянов Рамиль, основатель транспортно-строительной компании «Капитал», опыт инвестирования 10 лет, степень MBA и магистр экономики. В этом сезоне мы будем говорить кратко и по делу.
Партнер этого сезона – GoInvest, премиальный брокер для состоятельных инвесторов.
И сегодня мы обсуждаем, работают ли советы для инвестора-чайника.
Ник, скажи, у нас советов на самом деле много, да, я основные из них слышал. Вот, например, есть совет откладывать от прибыли 10%. Он звучит как универсальный, пригодный. Что ты об этом думаешь?
Слушай, я считаю, что однозначно стоит фиксировать прибыль. В зависимости от того, какие у тебя на нее планы, уже дальше с ней что-то делать. Правильнее сказать, если ты портфельный инвестор, у тебя есть своя стратегия, то ты можешь дальше реинвестировать в этот же актив, если он качественный, хороший, полезный и правильный. Если мы говорим о какой-то спекулятивной части портфеля, даже у портфельных инвесторов она есть, потому что мы люди, мы эмоциональные, то, наверное, вот эту прибыль я бы фиксировала в более надежные инструменты, ну, то есть выводила ее с огненных колебаний. А как у тебя было в этом вопросе?
Ты знаешь, я в целом-то могу разделить позицию, что из какого-то доходного актива, может быть, с точки зрения того, что этот доходный актив может превратиться в недоходный, и пока он хорошо работает, часть переинвестировать, там, более диверсифицировать. Но меня во всех этих советах немножечко настораживает, что везде стоит конкретная цифра. Все-таки, мне кажется, процент, который нужно выводить из зарплаты или от прибыли от полученных портфелей, он должен рассчитываться индивидуально. Кому-то и вовсе не стоит выводить, продолжать копить тут, потому что сумма незначительная, либо срок долгосрочный и так далее. Меня больше в целом согласен, но больше пугает, когда конкретные суммы для всех называют. Поэтому вот как-то так.
Я согласна в этом ключе. Это, знаешь, наверное, склонность к упрощению, да, обнаружению для человека некоторого плана действий. Ну, вот как говорят, откладывай 10% от прибыли или откладывай 10% от зарплаты. Аналогично. Вообще хорошо, когда у тебя есть возможность 50% откладывать или 50% фиксировать, да, от того, что тебе заработали активы. Но эта возможность появляется в свободном денежном потоке, когда тебе не нужно вытаскивать в ненужное время свои активы с рынка, да? Ну, то есть когда не действуют какие-то непредвиденные факторы. Собственно, когда денег достаточно, наверное, так.
Да, а тут дополнить, знаешь, что еще можно? Вот я читал, по-моему, это отчет UBS был, Yearbook их ежегодный. Такой большой отчет они по активам за 100 лет сделали, каждый год выпускают, и я его недавно прочитывал, по-моему, в нем видел. Там очень интересная информация про то, сколько позволяет на пенсии заместить текущий доход инвестиционной портфели. То есть, например, там коэффициент стоял от 60 до 70% в развитых странах. То есть, если человек получал в год, скажем, там, 100 тысяч долларов и всю жизнь с этой зарплаты откладывал регулярно в инвестиционной портфели, то в среднем на пенсии он мог выйти на доход, не работая, 60-70% от максимальной зарплаты. Вот такое интересное наблюдение. И вот, когда мне говорят, что нужно советы давать, что 10% от зарплаты или прибыли откладывать или нет, я всегда вспоминаю такую вещь, что есть ряд людей, которые хотят инвестировать без цели, а это значит бессмысленно. Вот, например, их спрашиваешь, а какую вы пенсию хотите на старости? Они говорят, 150 тысяч. А какая у вас сейчас зарплата? Они говорят, 100 тысяч. А сколько вы готовы откладывать? Они говорят, 10 тысяч. И ты просто калькулятор пенсионный им показываешь и говоришь, это нереально. То есть под ваш запрос 150 тысяч пенсия, откладывай по 10 тысяч, куда ни инвестируй, не накопишь. Соответственно, вот именно поэтому я против широких советов, как ты сказала, упрощение, правильно, упрощать все нельзя. Иногда нужно где-то индивидуально поработать. Но в целом, конечно, когда у тебя есть возможность откладывать, лучше откладывать хоть с чего-то, хоть 3%, хоть 5%, хоть 10%. А дальше обрести цель и уже эти деньги как бы целевым способом использовать.
Слушай, однозначно в тему того, что ты говоришь про откладывание денег на пенсию, я недавно поиграла в такую замечательную финансовую игру на калькуляторе и посчитала относительно того размера пенсии, который обещает государство, ну вот если ты будешь участвовать в государственной пенсионной системе страхования. Конечно, мы все на нее не рассчитываем, мы понимаем, что молодых с каждым годом становится все меньше, кто вообще нам будет платить. Но, тем не менее, если ты получаешь максимальную заработную плату, а согласно этой пенсионной системе она составляет 230 тысяч рублей, то тебе там начисляют 10 пенсионных баллов. Это максимум. И, в общем, если 40 лет работать с этой максимальной заработной платой, то есть вариант получать около 70 тысяч рублей пенсии на старости. Не нужно быть особо умным человеком для того, чтобы открыть калькулятор и прикинуть инфляция, да, сколько съедает за это время, вот, ну, и посчитать стоимость будущих денег в текущем выражении. Вот, 65 тысяч рублей через 40 лет – это в текущем выражении 3 тысячи рублей. Вот у меня, то есть покупательская способность суммы 65 тысяч рублей через 40 лет. Вот у меня такой вопрос, почему вообще мы ведем об этом речь, ведем речь о пенсионном страховании до сих пор. И я просто так тоже продолжила увлекательно играть с цифрами, прикинула, а вообще, если бы человек инвестировал, ну, чтобы вот получать такие 65 тысяч рублей через 40 лет, то о каком капитале речь? То есть тут речь была бы о капитале 1 миллион рублей, я говорю в текущих деньгах. На капитале 1 миллион рублей, и в месяц нужно было бы откладывать 500 рублей. Понимаешь? Ну, то есть вот такая интересная динамика. То есть это вообще очень-очень маленькие цифры. И как будто бы сейчас для того, чтобы понять, а вообще сколько тебе нужно от прибыли фиксировать, сколько тебе нужно от своей зарплаты откладывать, вот по-хорошему сесть так и прикинуть, а через сколько лет ты не планируешь работать, то есть жить на свой пассивный доход, и прикинуть размер капитала, который пассивно будет работать на тебя. Но, честно говоря, вот у человека со среднего класса плюс с его расходом на текущий день речь будет идти о 15, 17, 20 миллионах плюс. То есть с учетом уже текущего расходного оптимума, сколько он тратит уже на жизнь. Как будто бы, я не знаю, у меня есть ощущение, что укладываются, да, в голове такие цифры. Но когда мы общаемся с клиентами, я часто слышу некоторое недоумение. Потому что из прошлого еще, знаешь, держатся в голове размеры капитала, ну, там, 5-2 миллиона, которые там бабушки накопили, ну, 10 миллионов, но не 20.
Ну, тут я могу подтвердить, только цифры пугают, когда ты говоришь людям, чтобы получать пенсию 150 тысяч, это в год 1 300 000, если стратегию безопасного снятия там в 4-5% даже считать, то эти деньги как раз надо умножить на 20, да, и ты говоришь им, что вам надо, что 26 миллионов у вас было на счете, да, к пенсии, и по 10 тысяч не накопишь им. Ну, да, их это пугает, но некоторых все-таки заставляет задуматься, и они более грамотно начинают планировать, да, они не так абстрактно, хочу на пенсию 150 тысяч, они уже задумываются, они спрашивают, а как тогда обеспечить себе пенсию, если им говоришь, что на самом деле нормальный коэффициент замещения зарплаты 70% во всех странах достаточный для жизни, потому что вы меньше одежды покупаете, у вас дети выросли, вы уже на университеты все потратили, все свадьбы отгуляли, у вас структура расходов просто меньше, да? Они как-то успокаиваются и получше начинают планировать. Вот. Поэтому если вернуться к вопросу, да, как он был поставлен, а вообще как ты относишься к совету, вот, повторюсь, да, мы же с тобой проговорили механику накопления, поэтому абстрактный совет откладывать 10% от прибыли, он, наверное, не рабочий все-таки для меня.
Едва разобравшись в правилах ПДД, никто сразу не выезжает на городские улицы. Без уверенного навыка управления автомобилем можно попасть в опасную ситуацию, которая приведет как минимум к ремонту транспорта. Водить машину люди учатся с инструктором, который поможет избежать неприятностей на дороге. На инвестиционном рынке также важно сначала обратиться к профессионалу. Он точно знает, когда и куда стоит вкладывать время и средства, а в каких случаях стоит притормозить и избежать риска. Разобраться в финансах инвесторам поможет GoInvest. GoInvest – это премиальный брокер нового поколения, ориентированный на состоятельных инвесторов с высокими требованиями. Компания предлагает персональное сопровождение портфеля от 8 миллионов рублей, доступ к современным торговым инструментам, включая мобильное приложение и профессиональные терминалы, а также уникальные продукты внебиржевого рынка. Средняя оценка клиентов – 4,8 из 5, подтверждает высокое качество сервиса. Квалифицированные инвесторы в GoInvest могут получать валютный доход, а это особенно актуально в текущих экономических реалиях. Важно отметить, что GoInvest – не подсанкционный брокер, что открывает вашим инвестициям доступ к международным рынкам и расширяет горизонты возможностей. Переходите на сайт по ссылке в описании подкаста, чтобы изучить предложение и сделать шаг к системному росту своего капитала. GoInvest поможет достигнуть ваших инвестиционных целей.
Едем дальше, да, допустим, тебе приходит подготовленный, например, человек и спросит. Вот у меня даже есть финансовый отчет собственный, да, вот я его веду по расходам, доходам. Скажи, вот сколько мне надо откладывать? Ты бы через какую дорогу подступилась к совету?
Слушай, однозначно я бы открыла инвестиционный калькулятор. Вообще можем поставить на паузу. Сейчас это аудио, я его прямо сейчас открою и скажу условный размер капитала, о каком капитале идет речь. И уже от размера капитала дальше можно, ну, поговорить о риск-профиле, дальше можно поговорить о том, какие денежные потоки есть сейчас, да, какая дельта свободных средств есть. И исходя, часто бывает так, что свободная дельта, например, в текущем моменте это там 80 тысяч рублей, а, или 50, или 20, или 10, без разницы, у каждого свои ритмы. А человеку, например, чтобы прийти к целевому капиталу, нужно там 150 тысяч рублей в месяц откладывать, или 200 тысяч. И, соответственно, тогда он начинает с того ритма, который у него есть, но мозг такой интересный, он... У многих людей, особенно предпринимателей, постановка значимых целей, таких амбициозных, она двигает их к тому, чтобы обнаруживать определенные пути, в том числе увеличение и денежной емкости, и скорости денежного потока. Соответственно, человек может начинать с тех сумм, которые у него есть, но понимать, что если он будет идти с таким темпом, ему либо больше лет понадобится для того, чтобы выйти на пассивный доход мечты, либо ему нужно что-то такое придумать, найти дополнительную работу, если это найм, да, найти какие-то альтернативные источники дохода, создать альтернативные источники дохода для того, чтобы быстрее прийти к целевому значению пассивного дохода. Это для меня является некоторой такой дорогой. Ты делал что-то подобное?
Да, я, безусловно, и сам у себя всегда делаю. Я сейчас, признаюсь честно, сейчас прям финансовый отчет собственно забросил. Я его пока не веду, ну, просто потому что интуитивно входящий денежный поток ежемесячный, ну, хватает на жизнь, еще остается дельта. Вот. Но в целом, да, я вот что тебя услышал, что это самая база, начало, с чего начать. Поэтому я лишь могу сейчас зафиксировать, что вот этот совет для инвестора-чайника, условный, да, как мы его назвали, вот он полезен, я с ним соглашусь, это база, с которой мы должны начинать. Финансовый отчет человека, сколько он тратит, чего он хочет, какие привычки, какую дельту оставить, да, и с этого начинать. Поэтому вот если первый совет мы сказали, что он сильно упрощает ситуацию, то этот, наверное, универсальный совет, его можно зачесть.
Да, согласна. Единственный момент, я вот такой человек, который не родился предпринимателем, да, собственно, я обучаюсь этому и иду, скажем так, таким поступательным шагом, пытаясь обнаруживать простые механики. Поэтому всем, кто вот в сфере частного капитала начинает путь, от меня совет, как от человека, который тоже в некоторой менее знакомой финансовой среде сейчас находится и обретает опыт, находить простые пути для себя делание этого, упрощать, насколько это возможно, ну, то есть или автоматизированные приложения, да, или если есть возможность нанять ассистента, бизнес-помощника ввиду различного количества удаленных профессий, это не так дорого на самом деле, который будет сводить эти данные. Но главное, чтобы человек, которому можно доверять. Дальше уже на основании вот этого финансового отчета о своих личных историях дальше строить стратегию. Знаешь, еще о чем подумала? О том, что некоторый учет относительно того, когда сколько денег завел, ведешь ты такое у себя? Получил ты, например, дивиденды или купоны по облигациям? Ты отмечаешь у себя где-то эту информацию?
Нет, потому что все, что на фондовом рынке я реинвестирую, лишь одни дивиденды я вывожу. Это фонды недвижимости на фондовом рынке. Но я их вывожу и сразу оплачу. У меня целевая трата есть, понятно. То есть у меня... Я их просто вывожу и сразу... Они мне перекрывают, в общем, другие обязательства. Поэтому очень удобно в этом плане. Я их вывел, сразу завел на счета, по которым будет списание следующий квартал. Это льготные ипотеки даже, это не секрет. Я взял льготные ипотеки, там, вообще за мизерный процент, очень доволен. Соответственно, у меня этот капитал за пифов, он просто оплачивает мне эти ипотеки.
Получается, ты работаешь с одним активом в виде разных инструментов. У тебя рейты, и, рейты российские, насколько это возможно, да, и, запифы они же, и сам актив недвижимости.
Да, тут логика просто простая была. Когда были эти ставки 0,1%, 5%, я взял вот несколько штук, и у меня получилось следующее, что активы в более 10 миллионов рублей, там к 20 ближе, да, способны выкупаться за деньги, которые на фондовом рынке можно разместить там кратно меньше. Ну, например, там 5 миллионов за пифи способны выкупать долг, льготные ипотеки размером там 10-12 миллионов. Такая уникальная ситуация сейчас на рынке сложилась. То есть дивиденд за пифи просто тупо выше, да, намного, чем ставка по ипотеке. Соответственно, ты берешь с кредитным плечом актив стоимостью 10 миллионов, например, а размещаешь деньги под 5 миллионов, и у тебя, получается, выкуп идет актива следующего, и еще этот не обесценивается. Ну, считаю, пока стратегия оправдана.
Слушай, вообще звучит очень интересно. Мне кажется, слушатели отметят такой лайфхак. В разрезе того, что ты сказал, вот ты, получается, работаешь сейчас частью денег заемных, да?
Ну, можно сказать так, да. То есть я дешевые долги в период инфляции беру.
Один из советов вообще для инвесторов на фондовом рынке, я с ним абсолютно согласна, не работать на заемные, но вот у тебя, получается, в рамках твоего всего капитала ты на фондовом рынке не работаешь на заемные, но у тебя есть актив недвижимость на заемные средства.
Смотри, я согласен, что на фондовом рынке ни в коем случае на заем нельзя работать. По одной простой причине, потому что на фондовом рынке заемные средства тебе даются без залога. А когда ты берешь ипотеку, у тебя же под этот долг заложена квартира, ты в любой момент ее можешь продать, пусть с небольшой потерей даже, и закрыть кредит. Поэтому, когда ты берешь у брокера сверху там миллион рублей, на портфель миллион рублей, вероятность, что у тебя останется ноль, большая. В льготной ипотеке, очень трудно в ноль-то угреться. То есть, как минимум первоначальный взнос себе вернешь, потому что, квартиры все-таки продаются, особенно небольшие, особенно в крупных городах. Поэтому я только с этим периодом. То есть, я взял кредитное плечо под относительно ликвидный актив.
Интересная, крутая схема у тебя получилась. Вот здесь важный нюанс. Я отмечу, что некоторые люди, когда говорят о том, что не работать на заемные в части инвестирования, не различают нюансов. Ну вот нюанс, когда ты берешь, да, на фондовом рынке займ у брокера, во-первых, извините, под какую ставку ты берешь?
Да, там же ключ плюс 5, плюс 7 будет, вот в том-то и дело.
Да, то есть всегда можно узнать, примерно соотнести, какая ставка будет у брокера, это посмотреть на ставку потребительского кредитования. Вот такая она будет. Во-вторых, важный момент, там есть принудительное закрытие позиции, кто торговал шорт, соответственно, в короткую, когда играл на понижение, мог столкнуться с тем, что его ожидания от того, куда пойдет рынок, не оправдались, и брокер для того, чтобы себя обезопасить, принудительно закрывал позиции, то есть фиксировал убыток. А там уже был разворот рынка, не было разворота рынка, абсолютно неинтересно, ты уже проиграл, мой друг. Поэтому работать на заемные на брокерском счете это плохо, вредно и особенно вредно для инвестора-новичка, я считаю. А вот какая схема у тебя звучит прям круто, мне нравится. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ни в коем случае. Надо, да, смотреть под собственную ситуацию. Вот ты сказал про инвестиционных консультантов. Да, я полностью за, но если меня спросят, что выбрать в начале бесплатное обучение на Московской бирже, я скажу обязательно сначала. Чтобы правильно выбрать своего консультанта, ты должен хоть какой-то базой обладать. Поэтому я всех рекомендую сначала пойти на Центральный банк или Московскую биржу, там взять какие-то обучающие курсы, и потом под неотвеченные вопросы выбрать себе консультанта и уже его точно прям за денежку, так сказать, вытаскивать все знания из него в сторону себя. Поэтому с этим, да, согласен полностью.
Ну, вообще у нас еще есть ассоциация профессиональных участников финансового рынка, где раз в квартал они проводят, вы прям можете вбить в поисковики эту организацию, и они проводят обучающие такие вебинары раз в квартал, где-то раз в полгода примерно. В Москве можно лично прийти и посмотреть, послушать. Стоимость участия там 2-3 тысячи рублей. Не какие-то сверхденьги, но если регулярно, скажем так, или хотя бы раз в год посещать и получать информацию о рынке, можно со временем обнаружить, как это все работает. Ну и совмещать с практикой, разумеется, своей.
Если подвести итоги все вместе, вот мы проговорили про процент и норму откладывания, надо, не надо, надо ли вести финансовый учет, мы упомянули про базовое обучение. Если все подфиналить, я вижу универсальный совет так. Бойся универсальных советов. Среди них много то, что тебе не подойдет. Откладывать лучше, чем вообще не откладывать, но процент о прибыли лучше, наверное, определить с конкретным человеком, советником финансовым или, может быть, друг есть, который точно в этом разбирается, или подруга, да? Финансовый учет на старте инвестиций – это база. Обязательно его надо вести. Ну и обучение – это тоже то, что необходимо обязательно для старта человек, который хочет в этом разобраться.
Да, однозначно, однозначно. Обучение для того, чтобы не слушать чужих советов, а уверенно принимать собственные решения, потому что самый заинтересованный человек в ваших деньгах – это вы, а не брокер или консультант этой брокерской фирмы или банка. Вы самый заинтересованный человек.